В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. «Пространство для образования» – так звучит тема сегодняшней передачи, и мы поговорим о том, каким образом могут быть устроены учебные здания в зависимости от архитектурных, образовательных и идеологических задач. Надо сказать, что в большой, бурно строящейся Москве архитекторов, занимающихся этой темой, оказалось очень мало. И сегодня они в московской студии. Никита Шангин, профессор Московского архитектурного института, и преподаватели Московской архитектурной школы Нарине Тютчева, Ярослав Ковальчук и также архитектор Михаил Разумовский. Сейчас история как-то меняется. Вот я хочу у вас спросить, да, есть какие-то заказы. Некоторое время назад были выделены деньги, в том числе на детские сады, которых не хватало очень. Предполагалось, что будет построено какое-то количество еще вот дополнительных зданий. Пытались как-то трансформировать систему и среднего образования. Вот вы мне, как архитектор действующий, расскажите, ваши проекты были предопределены, востребованы. Ну, я тогда Ярослава спрошу, поскольку Ярослав все-таки делал интерьеры школы в Сколково, да, именно интерьеры.
Там само здание было сделано по проекту Аджаи, и Андрей Чельцов, он с русской стороны сопровождал этот проект, то есть они разрабатывали всю документацию. Я там делал только интерьеры, и то не всей школы, там часть интерьеров.
Вы понимали, как устроено вот это пространство, потому что все-таки эта школа, это учебное пространство, да?
Это
то есть
учебное,
вы прочитывали какие-то вот вещи, которые специально для этого придуманы?
Ну, дело в том, что это вообще удивительный такой уникальный проект. Школа Сколково, которая была сделана там Варданяном с друзьями, олигархами. Она появилась до того, как появилась вот идея и награда. И они позвали английского архитектора Дэвида Аджаи нарисовать проект. Такой задача стояла сделать вау-архитектуру. Ее должно было быть видно из космоса, она должна была стать таким знаком вообще новой модернизации. То есть это как раз период Медведева, начало правления Медведева, даже чуть раньше. И само здание действительно получилось очень эффектным, но не очень удобно внутри. То есть там, например, очень много аудитории без окон. Ну и сами помещения, там действительно приходилось с ними сложно, какие-то придумывать сложные ходы. При
то есть
этом,
из космоса видно, да, а изнутри не так важно,
ну, вот
как это все смотрится.
Любая вау-архитектура, это ее главная проблема, начиная с виллы Ротонда, которую построил Палладио, которая прекрасная архитектура, но внутри там жить очень неудобно. За что-то нужно платить. Если вы делаете что-то очень эффектное, то не факт, что это будет действительно удобным. Вот. Ну и там приходилось как-то выкручиваться, но поскольку это не, это же школа, бизнес-школа, в которой учатся уже взрослые, сложившиеся бизнесмены. Там
то есть
вот
им солнечный свет не так
нужен? Ну, им важен, ну, солнечный свет, но там
Санпин
нет,
здесь не работает.
Да, там не работают санпины, и это все упростило задачу. Вот. Но главное было сделать просто настроение. Создать настроение, и, собственно, в какой-то степени это удалось. Но, опять-таки, это совершенно такая уникальная история. Во-первых, ее невозможно тиражировать, то есть из этого проекта не получится даже там какой-то университет такой среднестатистический. А во-вторых, ну, это интересный опыт, который, в общем, что он мне показал, что не надо пытаться так сильно привязывать, вот что наши нормы и все наши отношения к образовательным учреждениям, они все-таки требуют какого-то пересмотра и понимания того, как устроен современный процесс образования. То есть там интересно было то, что там они действительно придумали совершенно другой процесс, самообразовательный процесс. И когда я проектировал, я очень много с ними общался именно потому, как там будет происходить обучение. Потому что там обучение происходит совершенно не так, как мы привыкли, не как в наших институтах, университетах. Там очень много каких-то поездок в другие страны, в другие места, там, образовательный процесс, он, в общем-то, занятия в аудиториях есть, конечно, они важные, но это такая не самая главная часть.
Ну, да, это действительно, да, вот обучение меняется, технологии сами меняются, но меняется еще и общество, меняется отношение, в том числе к детству, это уже снаружи, да, не изнутри из образования, а снаружи. Я хочу, наверное, чего спросить, потому что был такой проект, как «Территория детства», да, там ведь тоже есть какие-то такие вещи интересные, связанные именно со взглядом изнутри, от ребенка, от себя ребенка, от ребенка как ребенка, а не от такого взрослого взгляда, как оно должно быть. И я прошу об этом немножко рассказать.
Да, ну, у меня, в отличие от Ярослава, нет реализованных проектов на эту тему, и интерьеров тоже нет, поэтому то, о чем можно было бы сегодня поговорить, как раз связано в большей степени с попытками теоретизировать на тему взаимоотношений общества и детей, устройства соответствующих пространств и нового типа передачи знаний или формирования каких-то методик образовательных, и как это отражается, опять же, на пространствах. Да, несколько работ. Некоторые из них я делала со студентами в качестве учебных заданий. Какие-то мы делали в нашем бюро. Территория детства предполагала то, что студенты подумают о том, каким образом может мир стать более гуманным. И главный показатель, наверное, гуманизма этого, гуманности этого мира – это безопасность детей и гармоничное соотношение между детьми и взрослыми. Традиционно все, что касалось детей, да и, в общем-то, эта тенденция пока никак не изменилась, сводится к какому-то качественному огораживанию детей от внешнего мира. Да, понятно, внешний мир несовершенен, но, может быть, стоит поработать над внешним миром и над его совершенством, да, не нужно будет детей все время запирать за высокими заборами, и вообще, так сказать, тема границы огораживания приобретет всем другой смысл. Ну и потом вовсе не аксиома то, что люди взрослее становятся умней и мудрей. Мне кажется, очень важно слышать детей с их совершенно гениальными открытым восприятием мира, и нам есть чему у детей поучиться. В общем, проект был об этом. И первым заданием для всех студентов было сделать видеорепортаж, который назывался «Один день из жизни ребенка», то есть вспомнить вообще себя в детстве, вспомнить то, на что ребенок обращает внимание, а взрослый перестает, что было важным, а сейчас вдруг почему-то перестало, вспомнить какую-то свою мечту, которую ты хотел реализовать, и почему-то о ней тоже забыл. И вот об этом потом нужно было сделать проект. Вот этот мультик сделала Юлия Андрейченко, и результатом этого исследования, такого самоисследования визуального, был проект реконструкции детского мира. Достаточно неожиданный и, на мой взгляд, гораздо более удачный, чем то, что, я думаю, скоро нам представят, сняв леса.
Нарина, я вас немножко прерву, потому что я хочу спросить Никиту Шенгина, каким образом он, человек, который занимался, в общем, немножко другой темой, да, все-таки попал в эту область образовательную, вы проектировали лицей, который, я так тоже понимаю, не был построен. И сейчас вы находитесь внутри проекта, вот расскажите мне, как архитектор все-таки, я искала по всей Москве, честно, да, людей, которые каким-то образом могут про это рассказать. Как вы попали сюда?
Как бы больше я засветился с другого рода объектами. Но, тем не менее, был в моей жизни такой интересный проект. Это был лицей в Кораллово. Его финансировал Ходорковский. Строительство этого лицея. Его не то, что не построили, его начали строить, но там, в общем, сложные очень были отношения. Еще до всех этих проблем, которые там впоследствии возникли, связанные с политикой, там какие-то были внутренние разборки в самом ЮКОСе. И, в общем, печальная довольно история была для нас, потому что проект у нас очень хорошо получился, очень на ура прошел там и экспертизу, и все. И потом вдруг его передали делать рабочую документацию, передали делать совсем другим людям. И эти люди взяли просто наш проект, отзеркалили планировочное решение в другую сторону и начали делать по ним рабочку, и начали строить, ну, с какими-то совершенно огрубленными фасадами. Ну, тут выяснилось, что вся нормативная база полетела в пух и прах, потому что инсоляция.
А расскажите, да, вот какие были нормы, что должно было быть там обязательно и не обязательно, может быть, в каком-то другом здании?
Ну, вообще, должен сказать, что в свое время как-то я проектировал банк вместе с американской компанией. Вот. И у меня было впечатление, что ничего сложнее, чем банк, вообще не придумаешь. Оказалось, что учебное сооружение, оно гораздо более сложное. Прежде всего, с точки зрения нормативов. Они там очень жесткие, очень серьезные. И нормы, да, конечно, они во многом несовершенны. Они во многом, прежде всего, противоречат друг другу. То, что выполнить все нормативные требования, это, ну, зачастую, это любой архитектор знает, практически невозможно.
При том, что это лицей, это уже старшая школа, это, ну, практически
взрослый. Нет, там, значит, лицей, это, ну, это по-старому назывался интернат. Там дети жили и учились, начиная с первого класса. Это была фактически такая благотворительная акция ЮКОСа, когда они брали сначала детей погибших военнослужащих, полностью на свое обеспечение и учили, и очень хорошее образование. Там уже много выпусков у этого лицея было. Не знаю его нынешнюю судьбу. Ну, он существовал вот в этой усадьбе Кораллова, он так и существовал. Для него хотели не расширяться. И поэтому мы строили там и кампус, и учебный корпус, ну, проектировали. Поэтому, конечно, очень жесткие нормы. И их надо выполнять, и их надо увязывать. Когда они противоречат, надо как-то тут договариваться со всеми согласующими службами, все-таки, чтобы здравый смысл возобладал там над всегда какими-то бюрократическими моментами. Это, конечно, трудно, но это все равно надо делать. Нормы меняются. Не всегда в лучшую сторону, но и не в худшую, я могу сказать. Ну, это данность. Это данность и это реальность профессии, в которой мы живем. И что тут о нормах говорить? Их просто нужно принимать как данность и с этим работать. Но даже если мы говорим об обычной какой-то школе общеобразовательной, да, то в любом случае мы должны всегда понимать, что все-таки 10 лет или там 11 лет – это полжизни ребенка проходит в этих
да,
стенах,
в учебном заведении, да, безусловно. Вот. Затылок к затылку.
И вот тут как бы я должен сказать, что, в общем, не все так плохо было, должен сказать.
Вас вдохновляет, хорошо?
Я просто вот...
Или знаете, это ностальгия?
Вот когда я был... Нет, это не ностальгия. Это не ностальгия. Я просто вижу, как... Я помню, как учился я помню, как училась моя дочь. Я вижу, как начинают учиться мои внуки.
Да, но тем не менее, о чем здесь можно так вот сильно печатлиться, если мы говорим сегодня о проектах, которые могли бы быть, но не состоялись. Но тем не менее, нам больше не о чем говорить, потому что мы хотим посмотреть, как это пространство в образовании должно работать и быть устроено. И я, Нарине, хочу, наверное, попросить рассказать про варианты с детскими садами. Детский сад также сложно спроектировать, потому что, во-первых, опять-таки там есть нормы, и вообще это как раз вот продолжение. Продолжение территории детства, да, то есть надо понять все-таки ребенка, чтобы это сделать, но и в то же время взрослые, которые за это платят и тоже хотят чувствовать себя там удобно.
Совершенно верно, эту работу мы делали несколько лет назад, года два или три, может быть, уже назад, не помню, по заказу Министерства регионального развития. Задачей было следующее, нужно было придумать некий типовой сад для регионов, во-первых. Во-вторых, проанализировать существующие нормы проектирования детских дошкольных учреждений и предложить либо корректировку, либо, так сказать, подтвердить их полноценность.
Я вас перебью, я слушателям напомню, что это произошло именно тогда, когда зашла речь о том, что очень большие очереди в регионах, катастрофически не хватает детских садов, и действительно были выделены некоторые деньги и на строительство садов, и вроде как все закрутилось, и должно было, ну, как обычно, по поручению президента это происходило, и вот да, как раз тот самый случай.
Тот самый случай, да. Мы сделали аналитическую работу, мы общались очень много со специалистами, энтузиастами и так далее, и поэтому составили для себя следующий вывод, что принципиально детский сад должен перестать быть закрытой системой, дотационной системой он может перестать, и он должен взять на себя совершенно иную роль по отношению к месту, в котором он расположен. И еще одним очень важным аспектом, который должны учитывать современные детские сады, это то, что дети разные, это инклюзия, притом разные не только потому, что у кого-то есть проблемы со здоровьем, а потому что дети вообще разные, поскольку люди разные. И это, опять же, должно перестать быть местом передержки ребенка, пока мама на работе. И мы, исходя из этого, предложили концепцию новой типологии региональных детских садов. Это некий, скажем так, конструктор. Мы, во-первых, выяснили, что наиболее экономичным и правильным это будет строительство одноэтажных детских садов, потому что в этом случае возникающие возможности компоновки различных объемов групповых с общими, общефункциональными, скажем так, блоками, дают возможность варьировать детские сады от очень маленьких до очень больших, что важно, потому что это основная проблема. Это, во-первых. Во-вторых, с точки зрения устройства площадок и, соответственно, обустройства территории, это тоже гораздо более интересно и выгодно, поскольку мы предложили здесь пристроенные веранды и использование общих дворов для различных совместных физкультурных и других развивающих занятий. И это также позволяет создать довольно разнообразные пространства внутри детских групповых ячеек, в которых одни дети могут бегать и стоять на голове, а другим нужен маленький тихий уголок, где он может забиться и сидеть там спокойно что-то делать. И вот это принципиальное различие в варьировании этими пространствами дает совершенно другую внешнюю архитектуру. Вот. В общем, на этом был основан этот принцип. Кроме того, они могли бы быть деревянными, потому что дерево-клееные конструкции – это тот материал, который распространен на всей территории Российской Федерации, и он и экономичен, и экологичен, и так далее, и так далее. И их можно было бы собирать просто как конструктор, эти детские сады. И одноэтажные здания можно делать деревянным. То есть это колоссальная экономия и, в общем, достаточно перспективный проект. Естественно, он не был реализован. Естественно, чиновники, которые заказывали этот проект, получили свои новые погоны с более высокими званиями. На этом программа была закончена. Единственное, что кое-какие действительно изменения в Санпине, более современные, нам удалось внести. Вот такая была работа, посвященная детским садам.
Да, это была Анна Ирина Тютчева, генеральный директор архитектурного бюро «Рождественка». Я не знаю, там ли теперь хранятся эти проекты, которые с детскими садами?
Да, там именно, же, да. Именно там.
Да, ну, я хочу сказать, что да, тогда вот это может в какой-то момент, наверное, все-таки каким-то образом прорасти. Ярослав, я к вам хочу с таким вопросом обратиться. А вы как-то приглядывались к пространствам вот таким образовательным в других местах? Вот там, где вы учились. Сейчас вы преподаете в Марше, да? То есть это пространство... новое такое для образования. Мархи вы заканчивали. Да, это другое пространство. Как-то вы понимаете, как себя чувствует человек-студент в нашем случае?
Ну да, я как раз, я преподаю Марше, еще я веду занятия с детьми в... Ну, сначала это был детский лекторий политехнического музея, сейчас это университет детей. И там занятия как раз происходят... Там, во-первых, там маленькие дети, от там, 10 там, до 14. И занятия, вот в университете детей там принципиальная вещь, то, что занятия происходят не в специальных учреждениях, ну, в настоящих университетах. Вот я сейчас там веду курс архитектурный, он происходит на Стрелке. Детский лекторий.
Ну, на Стрелке тоже по-другому пространство, да, устроено?
Да.
То есть это не такой вот лекторий традиционный амфитеатром, как...
Нет, там просто вот совершенно другие помещения, совершенно изначально они предполагались как образовательные, но совершенно не детские.
И там... ну, то есть если вас бы вот в тот же мы и с традиционной такой вот кафедрой определили вместе с детьми, вряд ли вы смогли бы там с ними так вот напрямую общаться. Все-таки сложно.
Ну, вы знаете, я тут недавно сделал такой эксперимент небольшой, я посмотрел школы, московские школы, вот есть рейтинг лучших школ, и я просто... взял 10 лучших школ, посмотрел, в каких они зданиях находятся. Потом посмотрел несколько худших школ. Ну, это, конечно, не научное исследование, по-хорошему надо было бы его сделать. Есть ли какая-то, у меня был вопрос такой, а есть ли какая-то связь между зданием и качеством образования? Вот есть рейтинг, у нас по нему очень легко все разобраться. Где эти школы находятся? Вот, и да, никакой корреляции не удалось.
Нет.
Думаю, да. Нет, потому что, ну, допустим, 57-я школа, одна из лучших, у нее есть старое здание, это реальное училище постройки 19 века рядом с Пушкинским музеем, где вообще никаких нормативов не соблюдается, там нет территории вообще, при этом это одна из лучших школ.
Да, Чаленская гимназия снимает в типовой школе часть помещений.
Ну да, то есть архитектура, наверное, как-то может помочь создать настроение, но... К сожалению, мы можем сказать, что на самом деле в любом помещении можно проводить занятия. И даже в каком-нибудь Плехановском...
Ну, я хочу сказать, Ярослав,
можно было бы создать
зря вы это как архитектор говорите. Это раз. Но я, кстати, добавлю, я знаю школы, как раз школы не очень хорошие, которые были такими слабыми школами, где-то ниже порога успеваемости у детей. И когда туда приходил новый директор, очень часто они начинают с того, что они меняют как раз обстановку школы для того, чтобы изменилось отношение преподавательского состава, потому что дети, если это какие-то сложные районы, приходя в такую школу, значит, значит, оказывались в каком-то пространстве более радостном, чем там комната дома, где несколько человек живут. И таким образом они что-то все-таки меняли в атмосфере школы, но это был, я согласна, это был не напрямую, это было связано с волей, с неким таким вот общим процессом. Но начинали именно с этого.
Ну, конечно, это важно. Вообще было бы здорово провести серьезное исследование, вот собрать серьезное научное исследование, проанализировать массу примеров, найти какие-то корреляции, закономерности.
И я пригласить психологов, потому да. что мне говорил один психолог, что там в школах, в которых есть диваны, допустим, это вот как с интерьерами, это хорошо, потому что там нормальные отношения между девочками и мальчиками. То есть вот если есть хотя бы один диван в школе, это такое вот условие для нормального психического развития школьника, поскольку мы находимся вне традиций, связанных с инициациями, тут должны возникать какие-то новые вещи. И мне психолог Марина Битянова, замечательно, как раз главный редактор журнала «Психология в школе», можно верить человеку, да? Ярослав?
У меня есть одна мысль, вообще такое общее рассуждение про архитектуру, ну, именно школ, может быть, детских садов. Сейчас происходит реформа образования. Она происходит давно и как-то сложно, по-разному. Там есть критика, кто-то ее поддерживает, кто-то нет. Недавно я в Фейсбуке наткнулся на пост Ильи Варламова, где он написал: «Собираем идеи, что нам нужно делать со школьной программой». И там у меня есть знакомые учителя, которые говорят, ну, просто друзья, что они хотели бы так или иначе. Мне кажется, было бы интересно посмотреть на всю эту историю немножко с такой другой точки зрения. Взять и придумать действительно, какой может быть идеальная школьная программа вот для следующего, не говоря там, в следующем году мы эту реформу сделаем, а какая должна быть вот идеальная школьная реформа, о которой можно помечтать. Там, что вот школа в 21 веке, она должна быть устроена так, там должны быть такие-то... А чему там вообще учат, как учат, что там, кроме предметов, как там общаются люди. И дальше уже, исходя из этого, подумать, а что же, собственно, для этого процесса нужно, какие там нужны пространства, формы и так далее. А это было бы действительно интересно, то есть если собрать там учителей, школьников и тех, кто так связан с процессом, и попробовать из них вытащить такое техзадание для архитекторов, для идеальной школы.
Вы знаете, вот все, конечно, замечательно, когда мы говорим о свободном развитии, об открытости школы, открытости системы, но нельзя забывать о тех реалиях мира, в котором мы живем. У нас был Беслан, и это не только наша проблема. Как вот совместить одно с другим? Как совместить свободное формирование человека, открытость системы и его безопасность? И чтобы одно не задушило другое. И никуда от этого мы не денемся. Мы должны об этом думать.
Может быть, я выскажу предположение, как можно было бы совместить реалии мира с желанием свободы. Мне кажется, надо просто этот мир сделать, ну, как-то лучше, и тогда мечта о свободе перестанет быть мечтой, а станет просто свободой. Мне кажется, надо больше уважать друг друга, больше уважать индивидуальности и больше им доверять. Я не думаю, что нужно мечтать о какой-то единой типовой школе 21 века. Мне кажется, что нужно поговорить о человеке 21 века. Может быть, с этого начать, да, что он должен уметь, знать, чтобы быть, а, стойким, б, уметь выживать в разных ситуациях, быть действительно свободным духом, уметь творить, и какие ценности, собственно говоря, он будет при этом иметь в виду. В чем эта система ценностей? В чем система ценностей нашего общества? Мне кажется, что вот эти вещи фундаментальные сегодня требуют опять обсуждения и опять, наверное, какого-то пересмотра. Потому что то, что в качестве ценностей предлагается нам сегодня, ведет к конфронтации, к еще большим проблемам, еще более высоким заборам, еще более частым Бесланом. Поэтому, если мы все-таки сменим вектор войны на вектор мира, глядишь, и школы станут красивее. Я хотела, на самом деле, добавить, что... Или даже не то, что добавить. И добавить, и возразить одновременно. Я, наверное, не сказала важную вещь, когда говорила про детский сад, что одной из важных компонент этой новой концепции являлось то, что часть функций, которые становятся неотъемлемыми функциями этого детского сада, как, например, медицинский диагностический центр, как, например, место, куда мамы могут привести детей не на целый день, и они вообще не водят их туда каждый день. Они могут их привести раз в неделю или два раза в неделю на неопределенное количество времени, чтобы ребенок просто пообщался со своими сверстниками, где бассейн может быть использован в том числе и мамами, и жителями района, где этот диагностический центр работает как практически детская поликлиника и выполняет часть ее функций, которые наши поликлиники практически не выполняют. И таким образом становится важным детским центром и консультационным, и у детского сада появляется возможность что-то зарабатывать. И построить детский сад красивый – это одно, его надо поддерживать. И точно так же может, если рассматривать систему этих детских садов как-то более глобально, то это может превратиться в какую-то действительно относительно хотя бы окупаемую систему, которая может себя поддерживать. И мы не будем слышать в ответ, а почему вот у моего там ребенка грязная одежда, или почему он там, почему мы вообще недовольны, да, она в ответ скажет, а нам не платят за то, чтобы вообще мы тут это делали, чтобы вот эту социальную сторону убрать, а детскому саду надо дать возможность зарабатывать, и он должен стать открытым, открытой частью некого социума, в котором он расположен, а не предприятием за забором. И это, безусловно, отражается на архитектуре и на ее качестве, потому что все новации в школах старого образца, которые директора делают, они делают все за счет родителей. Я, как родитель твоих детей, это очень хорошо знаю. Вот. И я не считаю, что это нормальная система. И диваны, на самом деле, вещь вовсе не обязательна. Не знаю, в моей школе не было диванов. Я точно помню, отношения с мальчиком у нас были нормальные. Вот. Как это влияло... Как-то вот, да, голову не приходило. Другое дело, что действительно я согласна с Ярославом, что лучшие школы сегодня расположены не в самых лучших зданиях, но это не значит, что они не хотели бы эти здания иметь. Это не значит, что они не хотели бы иметь нормальных залов для того, чтобы ставить там какие-то свои спектакли, нормальных лекториев, в которых можно было проводить международные конференции и так далее, и так далее. Потому что когда дети из наших школ едут, вот у меня сейчас сын находится как раз, учится в Шичалинке, находится в Венгрии на какой-то конференции. Он мне рассказывает, где это все происходит. И, конечно, для него это, ну, некоторый сюрприз. Потому что, когда к ним приезжают, он понимает, что те смотрят совсем другими глазами на вот это убожество, поддерживаемое всеми силами, естественно, и родителями, и школой. Ну, это неприлично. И школе надо дать возможность существовать, и существовать тоже как открытая система. Я считаю, что актовые залы могут вполне вмещать в себя какие-то функции, связанные с жизнью социума района. Таким образом, взрослые дети будут принимать участие в каких-то общих мероприятиях.
И позволят санпины, и... вот я вам точно скажу.
Санпины после... не Господом Богом написаны,
после,
знаете.
После выборов и каких-то таких мероприятий государственных, которые часто проходят,
ну, в школу. Ну да, надо как следует это помыть.
Это уже не санпин, а да. это уже саннадзор там.
Нет, а то, что дети ходят, дети, кроме школы, ходят в кинотеатры, в спортивные всякие, так сказать, кружки и так далее, в другом месте, где моет другая уборщица, санпин это не учитывает. Ну, и вот то, что они вообще не в оранжерее находятся, правда?
Так выстроена система. Да, я хочу напомнить, что вы смотрите и слушаете «Классный час свободы». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Я Михаила Разумовского тоже хочу к нашей беседе привлечь.
Я на самом деле хотел тоже добавить по поводу того, что архитектура не влияет никаким образом на образование, сказать пару слов в защиту все-таки архитектуры. Я думаю, что архитектура, она такая же участница образовательного процесса, как и педагог. То есть, понятное дело, что для нас более знаком человеческий фактор, когда сильный учитель, и мы все можем об этом вспомнить, наверное. Но вот в защиту этих школ, которые находятся в центре в плохих зданиях, могу сказать, что я учился как раз в такой школе, кроме классов и коридоров, у нас ничего не было. У нас не было актового зала, у нас не было спортивного зала, и библиотека была расположена в таком же типовом классе. Но, тем не менее, могу сказать, что архитектура здесь влияла таким образом, что школа была помещена в очень приятную архитектурную среду. И
там застройка была хорошая.
Конечно, да. И то, что у нас не было даже школьного двора, и мы гуляли по старым улицам Арбата, это, конечно, компенсировало то, что у нас не было каких-то необычных пространств внутри школы. И я думаю, что архитектура, объем в школе, они должны вызывать и пробуждать ребенка так же, как и педагог, к какому-то пробуждению. Я думаю, что это определенно так.
Может быть, просто это не считывается так вот просто, как кажется. И удивительно, что вы, как архитектор, этого не считываете в своем прошлом.
Просто я хочу...
Не архитектурно.
Я хочу уточнить одну вещь. Я не сказал, что в старом здании 57-й школы плохая архитектура. Там как раз замечательная архитектура 19 века с очень красивыми лестницами, балясинами, залами, лепниной. Там она замечательная. Она просто никак не соответствует нашим санпинам. Ну, вообще никак. Очень красивое старое здание. И еще один момент. Одна из лучших архитектурных школ в мире находится в Лондоне. Это AA School. И она находится в домах. Это просто три таких блокированных домика 19 века. Жилых, блокированных домов, там 3-4 этажа. Они как-то внутри переделаны, там создан интерьер для настроения, но это абсолютно не школьная архитектура, там много маленьких комнаток, коридоров, несколько каких-то залов побольше. При этом эта школа входит в тройку лучших школ мира. Ну, в разные годы там рейтинг чуть меняется, но она всегда более-менее в первой тройке. Ну, это опять-таки, это неплохая архитектура. Это архитектура, которая не предназначена была для школы изначально.
Ну, понятное дело, что, конечно, детский сад, школа, вуз – это абсолютно разные миры. Понятно, что нормы везде есть, это данность, это реальность, с которой надо считаться, ну, и которую надо воспринимать не как что-то враждебное, а как то, на что можно опираться и нужно опираться. Но не воспринимать это как некую догму, которая вот связывает по рукам и ногам, и все. И понятно, что те, в общем-то, достаточно убогие пространства и объекты, в которых мы учились, получая отнюдь неплохое образование при этом на протяжении там, полувека прошедшего, они были некой данностью того социума, в котором мы росли. И вот сейчас понимаешь, что, собственно, в этом нехорошего, а то, что это очень скучно. Вот те школьные здания, которые были, вот эти типовые здания, до них были здания не типовые, но, в общем-то, тоже они были даже, вот, так сказать, в сталинской архитектуре выполнены грамотно, профессионально, но в них не было ощущения детства. Вот смотришь на эти вот сталинские школы, в них было ощущение государства, в них было ощущение идеологии, которая формировала определенного совершенно тип человека. То, что в жизни происходило по-другому, это понятно. Потому что школу все-таки делают, в конечном счете, я повторяю, делают люди, которые в ней работают, а не архитектура. Но если архитектура при этом способствует этим людям, что же в этом плохого? Вот задача архитектора, на мой взгляд, это как раз способствовать. Способствовать, чтобы те талантливые люди, которые посвящают себя вот этому святому делу, помогать человеку стать человеком и стать гражданином, вот, чтобы архитектура этому способствовала. Значит, главное качество при этом архитектуры должно быть, она не должна быть скучной.
Тут с вами, да, трудно не согласиться. И я хочу попросить Нарине вот представить те проекты как раз школьные, да, которые придумывали вы и ваши студенты.
Да, а это студенты Мархи на сей раз.
Мархи, да, Мархи.
Это еще одно поле.
Они такие
это был
курсовый,
это был несложный проект, и, надо сказать, он делался за достаточно короткий срок. Он был сделан по тем требованиям, которые предъявляла Мархи к проекту. Единственное, что мы попытались сделать, я поставила некоторую сверхзадачу, попытаться сформулировать именно новую типологию, спроектировать эту школу как типовую, а не как индивидуальную. Ну, и понять, какие могут быть варианты перекомпоновки или повторного использования тех или иных школ. И что они должны быть дешевыми, они должны быть бюджетными. То есть поэтому архитектура достаточно, ну или относительно выглядит просто и скромно, плюс-минус представление студентов о том, что такое дешево. И вот последний проект, собственно, вот который сейчас появился на экране, он был сделан индивидуальным для индивидуального участка в городе Химки. И как раз Миша Разумовский, будучи тогда студентом, был автором этого проекта, и он даже получил, ну, какую-то премию. И, собственно говоря, он тоже был спроектирован, исходя из того, что школа – это система открытая, это не здание за забором. В общем, все наши проекты нацелены практически на некое, на некую социальную консолидацию в обществе, а не на сегрегацию по каким-то признакам. И я понимаю, что сегрегированным обществом управлять гораздо проще. Вот. Мы немножко о другом. И мы пытаемся как-то через архитектуру и через какие-то функциональные компоновки и соответствующие решения пространственные все время говорить об этом, что школа должна быть тоже неким объединяющим, соответственно, социально-позитивным объектом.
Да, я Михаила Разумовского хочу попросить немножко про это рассказать, да, вот от чего вы отталкивались, может быть, от противного, или наоборот, это была какая-то ваша мечта, или просто вы думали именно про то место?
Ну, конечно, находясь внутри образовательного процесса, конечно, тебе хочется создать что-то, то, где ты хотела бы сам учиться, и в ходе проектирования для меня было важным решить ряд задач, и самое главное, наверное, на тот момент была задача досуга. Дело в том, что современная школа в нашей стране, она не решает этой проблемы, но при этом это тоже наука, и это очень важное дело, потому что нам как-то нужно уметь общаться, нам нужно отдыхать, и в жизни все-таки ребенка должно быть место какому-нибудь празднику. И поэтому в рамках этого проекта я выделил такие объемы, как мастерские внешкольного занятия, библиотеку и актовый зал, и они стали знаковыми объемами в объемно-пространственной композиции всего комплекса. В них также можно попасть не только ученикам школы, и здесь это очень важный момент, очень важный момент общения. Вот я позволю себе вспомнить. Недавно был цикл лекций Александра Люпопорта в «Марше», и в одной из лекций он высказал такое мнение, что в скором времени все образование, оно идет сугубо в самообразование и самопознание, а обучение тем, чем занимаются в школах, в университетах, оно должно полностью вытеснить образование и должно заниматься только общением, размышлением и пробуждением. И вот на самом деле это такой вопрос, зачем будут тогда нужны классы? Нужны будут какие-то другие помещения и пространства. И вот в этом проекте как раз вся история, она вокруг таких пространств. На самом деле, на мой взгляд, самое важное, что ребенок, вообще человек, чему он должен учиться, это мечтать. И вот для этого нужны какие-то, наверное, нестандартные пространства. И чем раньше ребенок переживет этот момент мечтания, тем, наверное, легче ему будет в жизни, и тем значимее он будет как единица в обществе.
Ну, смотрите, да, какие интересные разные взгляды, но, с другой стороны, понятно, что вот понимание того, как должно быть все построено, оно происходит от понимания ребенка, да, никто не сказал, что вот как учителю должно быть удобно. Никто же не подумал, да, чтобы дети не выходили за территорию, то есть какие-то вещи, которые ограждают. Тут, к сожалению, мне кажется, это такая вот разница между взглядом чиновника, да, и человека, который все-таки думает о том, что он для кого делает.
Ну, вы знаете, не все так однозначно. Во-первых, мне кажется все-таки, что такая вещь, как класс, она никогда не исчезнет. Уж недаром человечество уже несколько столетий. Класс появился где-то в 17-18 веке, как некая ячейка образовательная. И не в одной стране, а конгениально в разных странах эта система возникла. Вот. Я думаю, что класс всегда останется. Но это не значит, что все будет сводиться, все должно сводиться к одному классу. По поводу досуга, по поводу внеклассного какого-то творчества, это очевидные вещи. Безусловно, школа без актового зала, школа, в которой нельзя поставить школьный спектакль или провести какой-то школьный концерт, это ненормально. Это очевидно совершенно. Школа без спортивного зала, в котором нельзя устроить, да еще и трибуны должны быть в этом зале обязательно. Потому что не просто там должны школьники заниматься физкультурой, а там соревнования они должны устраивать, и должны быть болельщики. Иначе какие же соревнования без болельщиков? Понимаете, это очевидно, это понятно. По поводу мастерских тоже все понятно. По поводу того, что школа не должна замыкаться как бы в своем вот этом мерке, а должна быть открытой системой, и что школьные вот эти актовые залы надо думать о том, как это использовать не только для школы, но и чтобы это было неким центром притяжения вот той среды городской там, или сельской, которая вот, так сказать, окружает школу. Это тоже все очевидно и все безусловно правильно. Но по поводу того, что надо научить ребенка мечтать, ну, если он сам не хочет мечтать, его никогда не научишь. Можно как бы способствовать этому. Он должен сам хотеть научиться мечтать. Но с другой стороны, он должен получать как бы и понимание того, что он стоит на реальной как бы почве. Тут одно с другим должно быть тоже связано. Вот. Ну вот даже в этом проекте мы видим, здесь и классы есть, и актовый зал есть, но есть еще и такая очень важная штука, о которой не было автором сказано. А вот я специально даже очки одел, посмотрел. Здесь есть некий форум, центром этого проекта. Вот я сразу увидел, не актовый зал, а вот это вот некое общешкольное пространство с таким вот амфитеатром. То, что можно было бы назвать каким-то мини-форумом. То есть это вот место, где школьники и преподаватели, все вне учебного процесса, они здесь как-то могут собраться. Вот. Здесь какая-то жизнь происходит. Они могут собраться все вместе, они могут разбиться по группам. Кто-то там сидит на одной ступеньке, кто-то сидит на другой ступеньке, кто-то ест мороженое, кто-то там листает. Вот это вот то, чего не было. И то, чего крайне редко встречается в наших школах. Вот это чрезвычайно важная вещь. Это не просто современное модное такое словечко «общение», а это вот некий какой-то такой вот кусок
свободного
жизни.
Общения, свободного перемещения, может быть. Что, ну, нельзя же было
оно,
на траве
оно,
даже
и, оно и свободное, но оно может быть и организованным. Но это вот, собственно, то, о чем я говорил, что школа не должна быть скучной. Архитектура школы не должна быть скучной. И задача архитектора, вот, безусловно, все как бы статусное, константное, мы должны выполнить, что от нас требуется. А от себя мы должны попытаться внести что-то такое, чтобы это было пространство привлекательное, интересное, интригующее. И самое главное, чтобы оно не было скучным, вот еще раз повторяю.
Никита Геннадьевич, я не помню, правильно ли я вас поняла, что вы еще делаете какой-то проект для МВД, именно для учебного заведения, для института МВД, да? МВД. И это какой-то новый проект, это новое здание или это перестройка учета? Это тоже интересно, мы перешли к высшим учебным заведениям.
Ну, там очень подвешенная сейчас ситуация с этим проектом. Собственно, меня и моих коллег, вот нашу команду, пригласили именно на этот объект. До нас его делали, дважды его представляли.
То есть есть уже некий проект?
До нас его делали, и вроде как он согласован.
Как институт МВД вот изнутри должен выстроить? Там есть какие-то пожелания?
Кино. Помните старый смешной фильм «Полицейская академия»? Вот, значит, можно сказать, что я проектирую «Полицейскую академию». Понятное дело, что это, ну, это режимный объект. Понятное дело, что там учебный процесс, он организован по некому такому военизированному образцу, по некому военизированному процессу. То есть там у них, так сказать, взводороты там и так далее. Конечно, у них специфика своя. Конечно, у них очень большая часть уделена спорту, боевым искусствам. Есть такая совершенно какая-то специфический процесс обучения, то, что вот новый термин, так называемый крим-полигон. То есть это не просто класс, а это, значит, некое пространство, в котором создается какая-то, значит, имитируется какая-то обстановка, где отрабатываются те или иные следственные действия, какие-то, так сказать, там процессы оперативные и прочее. Ну, такая вот своя специфика. Ну, вот наша задача дать возможность это организовать. Как театральная декорация, да, вот как киностудия, да, вот создается там декорация какая-то. Только это не декорация, это настоящее все. Это не то, что там с одной точки будут снимать, а это некое настоящее пространство организуется. Ну, при этом мы создаем некую коробку, в которой это пространство можно будет организовать так, эдак, по-другому и так далее. Такие вот любопытные вещи, во многом для меня новые. Но в то же время это и наука. Это и процесс нормальной студенческой жизни. Там огромный у них, так сказать, пласт, наибольшее число вообще кафедр – это психология, различные аспекты психологии. Конечно, нужны такие вот обычные, так сказать, традиционные классы на 30 человек, аудитория на 30 человек, но при этом нужно как бы учитывать, что там должны быть возможности, где у них будет висеть униформа, там должны быть, конечно, оружейные эти склады, и все это должно организовано быть соответствующими мерами режима безопасности и так далее, тиры у них. Ну, в общем, это вот это очень серьезный такой, с одной стороны, это университет полноценный, со студенческой жизнью, которая там должна быть, там должен быть нормальный актовый зал и концерты, и все. И в то же время вот такая у них специфика.
Ну, будем надеяться, что хотя бы у этой организации хватит денег на то, чтобы закончить начатое. Я хочу вот все-таки немножко помечтать, потому что есть проект, опять-таки, Нарина Тютчева его представит. Это, я так понимаю, горно-технологический комплекс СОЭК. Это, в общем, такая мечта, которая может быть в реальности, потому что, ну, пока это все вот в таком нарисованном виде.
Ну, да, этот проект мы сделали буквально сравнительно недавно, этим летом. Ярослав об этом месте под названием поселок Чикдамын хорошо знает, потому что занимался горностроительными исследованиями там. Это горнодобывающий поселок, находящийся в 600 километрах на север от Хабаровска. То есть понятно, да, где это находится? Край земли. Хорошо, на северо-западе от Хабаровска.
Мы сначала делали такое общее исследование этого города и начали писать уже там концепцию развития, но в какой-то момент они решили остановить этот проект. Ну, собственно, с началом кризиса, и решили, что всю такую концепцию развития города делать не будут, но к тому времени уже стало понятно, что есть вот несколько ключевых таких моментов, которые можно взять, чтобы город преобразовывать. Один из них был колледж. Ну, вторая идея была про создание центра, каких-то общественных пространств. Они решили, что все они точно не смогут сделать, они смогут... Но колледж – это самая реальная вещь, которую можно реализовать.
Получается, что все меняется, но в то же время не меняется. Как вот говорили, что вокруг школы, да, деревня, пока школа жива, значит, деревня тоже остается, или село на месте, и никто не уезжает оттуда. И здесь вот, наверное, идея тоже какая-то похожая, но это, в принципе, такой мировой тренд, в этом нет ничего странного.
Там очень простая ситуация в этом, в Чикдамыне, оттуда все уезжают. Действительно, вся молодежь, как во всех небольших городах, Олсуэка, там огромные действительно месторождение, там гигантское месторождение угля, которое можно в ближайшие 100 лет еще добывать. Они вложили огромное количество денег в модернизацию шахты, в разрез, в эту угольную фабрику. То есть само это производство, оно действительно очень высокотехнологичное, и оно требует людей, которые будут там работать, то есть водитель какого-нибудь самосвала или экскаватора, или тем более комбайна, это не просто человек, который прошел, чуть-чуть научился водить. Это сложные профессии, которым нужно учиться. И они посчитали демографию, поняли, что через 10 лет там будет некому работать. Ну вот, просто некому. И поэтому, ну, я думаю, что этот проект будет реализован. Сейчас есть, понятно, сложности с экономикой, но история это долгосрочная, и рано или поздно, я думаю, к нему вернуться и колледж построить.
И он, наверное, не такой дорогой.
Он достаточно простой, на самом деле. Ничего там особенно роскошного нет. Ну, вопрос только в форме. Ну, собственно, все очень просто. В этом поселке существует уже давно горно-технологический техникум, но он на сегодняшний день уже не соответствует требованиям по целому ряду параметров. Ну и поселок, надо сказать, за последний год несколько приуныл. Поселку тоже нужно что-то такое, для поселка что-то сделать, чтобы стало как-то в нем поживее, поинтересней. В поселке даже, в общем-то, и кафе нормального нет, и клуба.
А вы им вот такую вот красоту рисуете, да?
А мы рисуем такую вот красоту. Ну, по сути дела, к сожалению, нет возможности показать этот проект поподробнее, чтобы было понятно, из чего это, мы вообще, в принципе, с какого посыла все это складывалось. Но в двух словах могу сказать, что вот в центре города выделяют вот такую продолговатую площадку протяженную. И мы, естественно, стали сразу думать о том, что программа колледжа, которая была представлена, она, ну, как-то совершенно невероятного масштаба для вот этой скромной застройки посреди там сопок и тайги. И нужно каким-то образом эти огромные запросы, они вполне обоснованные, каким-то образом там разместить, не создав там посреди этого поселка еще один такой производственный цех, еще один горнообогатительный комбинат, не нарушив масштаба. Все-таки поселок достаточно милый и уже какой-то сложившийся. Поэтому мы решили использовать, во-первых, рельеф, который, перепад рельефа, который есть на этом участке. Но, во-вторых, стали думать, собственно говоря, о неких пограничных взаимоотношениях между городом и этим техникумом, между учителями и студентами. При этом студенты здесь предполагались, в том числе и приезжие, поэтому в комплексе есть и общежитие. между поколениями студентов и поколением школьников, которые, возможно, это наиболее вероятное будущее чикдамынцев, работа на этом комбинате. Здесь масса всяких профессий. Кроме того, в этом техникуме предполагается переподготовка кадров и взрослых. Одним словом, мы думали о всевозможных пограничных взаимоотношениях, в том числе и с жилой застройкой, потому что подобное заведение – это все равно шум, это дети, это нормально, молодежь. Ну и о возможности каким-то образом завтра зарабатывать и учиться вообще как-то себя обеспечивать в этой жизни, не только осваивать профессию в теории, но и на практике. И таким образом у нас сложился вот такой комплекс, состоящий, по сути дела, из двух блоков, между которыми у нас проходит так называемая улица Студенческая, мы ее назвали, потому что мы ее создали искусственно, и из которой, собственно говоря, студенты и преподаватели попадают в свои классы и в общежитие. И те, кто идут из города, могут использовать крышу этого техникума как прогулочную площадку. Также у техникума есть свой скрытый форум, площадь, где они соберутся, может быть, 1 сентября, и где они будут там готовиться к экзаменам, где они будут, не знаю, наряжать елку зимой. И есть также кафе. Весь левый блок, скажем так, он относится к пограничной зоне общения города с учебным заведением. Есть кафе, в котором студенты могут, например, работать. И это же кафе является коворкингом, местом встреч и просто местом проведения досуга. Оно же связано дальше со столовой, с конференц-залом, который может использоваться в том числе и для местного бизнеса. Это уже, так сказать, по запросу компании СУЭК, которая планирует инвестировать средства в это заведение. Также здесь есть огромное пространство лабораторное, в котором собраны все необходимые тренажеры и механизмы, которые изучаются студентами, и в то же время там можно вполне разместить кружки технические для всех детей, любителей технических каких-то историй. Библиотека с амфитеатром. В общем, такая вот мечта. С правой стороны, в правом блоке у нас расположены классы и общежитие. А между собой, естественно, два этих блока связаны переходами. Вот эта вот башенка, это такая аллюзия Штрековой башни, которая, собственно говоря, говорит о некой профессиональной особенности этого заведения. Да, ну как бы это облицовка деревянная из вареного так называемого дерево, поскольку весь поселок деревянный, и нам показалось, что в этом случае он вполне впишется в среду. Кроме всего прочего, внешний протяженный фасад вдоль улицы мы сделали глухим, ровно для того, чтобы соблюсти норму по ограждениям и не делать забора. То есть фасад сам по себе уже является забором. Ну, собственно говоря, по-моему, я все рассказала.
Это мечта или все-таки это может стать реальностью?
Основа монолит. Ну, во всяком случае, то, что нам заказывалось, мы выполнили. Мы приехали в Чикдамын, мы показали это местным властям, мы оставили все эти материалы. Что будет дальше, я не знаю. Конечно, с радостью бы это реализовали.
Я искренне желаю успеха, чтобы это было реализовано. Да. Очень, очень хороший
проект. Да, мы все присоединяемся. Но, к сожалению, время программы истекло. Это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о пространстве для, как выяснилось, будущего образования. Вела программу Тамара Лиленкова. Гостями студии были архитекторы Никита Жангин, Нарина Тютчева, Ярослав Ковальчук и Михаил Разумовский.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.